Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию телефонные беседы директора радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова о положении на Украине. Евгений Константинович беседовал со своими родственниками и друзьями, живущими в Одессе. Через несколько минут детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта на ВВЦ в павильоне 70.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о предстоящей седмице крестопоклонной, а затем прозвучат рассказы, которые были опубликованы в начале 20 века в журнале «Русский паломник».
Thank you.
Неделя крестопоклонная. В службе этой недели Святая Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит Святой Крест на середину храма для поклонения. Святая Церковь, приглашая нас почтить Святой Крест, взывает: «Ныне ангельское воинство копиеносит древо честное, благоговейно окружающее и вся созывающая верное на поклонение. Приидите убо постом просветившиеся, припадим ему радостью и страхом, приступим очищеннее воздержанием, тепле облобызающее во хвалении древо всесвятое. На нем же Христос распинаем, спаси мир». Цель установления в третью неделю службы Святому Кресту открывается из прекрасных сравнений Его Святой Церковью с райским древом жизни. Таким образом, Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного подкрепления проходящим подвиг поста, ибо ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего себя на крестный подвиг ради нашего спасения.
Воззрение на крест. Сгрустнется ли мне в тяжелые мгновенья, и ляжет на душу нещадная тоска, с душою робкую и полную смиренья гляжу на крест невольно я, и на душе отрадней, веселее, она святыми чувствами полна, и пред крестом Творца благоговея, к небесному любовью предана.
конце XIX – начале XX столетия с благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского выходил журнал «Русский паломник». Он пользовался огромной популярностью и расходился тысячными тиражами. Одним из самых излюбленных народных чтений были рассказы духовно-нравственного содержания о подвижниках благочестия, о бытовой жизни духовенства и простых обывателей. Поучительные истории трогали читателей своей искренностью. Многие из них были интересны и понятны как взрослым, так и детям. И сегодня вы услышите два рассказа из их числа. Отшельник. Уже второй день мы бродим по вековому бору. Второй день шуршат под нашими ногами прошлогодняя хвоя да мягкий опавший лист. Обступила нас со всех сторон лесная чаща. Темно-зеленым шатром сомкнулись над нами головы лесных великанов. Выползли на дорогу корявые корни дубов, протянули свои ветви кусты волчьего лыка да ломкой крушины. Лес заполнил весь край. Покрыл он и долины, разбежался по скатам пологих холмов и подступил к песчаным берегам и узким отмелям Днепра. Угрюм и неприветлив этот край Полесья, весь поросший вековыми лесами, окутанный синими туманами бесконечных болот. Теперь идет рядом со мной низкорослый крестьянин с желтоватой, точно мочальной бородкой, в худых липовых лаптях, рваной свитке, с печатью крайнего уныния и подавленности на землистом лице. Беден народ, бедны и убогие лесные села. На небольшой поляне Поруби ютится жалкий серый поселок Сосновичи. За селом, на расстоянии не более 3 верст, на берегу болотистой речки Перелесенки, стоит небольшая деревянная хата местного знахаря и пасечника деда Карпа. Срублена она из толстых неотесанных сосновых бревен. Крепко закупорены щели желтым лесным мхом, а крыша покрыта снопами очерета и соломы. Несколько вишневых деревьев склонили ветви на самую крышу. Растут перед окнами невысокие раскидистые кусты красной смородины и крыжовника. За хатой среди порослей молодого березняка раскиданы деревянные пни-ульи, над которыми с непрерывным жужжанием носятся тучи пчел. Был жгучий полдень, когда мы пришли на пасеку. Дед Карп сидел в тени под хатою и сосредоточенно чинил дырявый бредень. Небольшая рыжая собачонка с лохматой, как войлок, шерстью бросилась нам навстречу с громким сердитым лаем. Дед кликнул ее назад и, заслонив глаза ладонью, пристально всматривался в гостей. Мы подошли и поздоровались. Передо мною сидел высокий старик с ясными кроткими голубыми глазами и седой длинной бородой. Белая пасконная рубаха лежала длинными складками на его худом теле, на поясе болтались деревянный гребень и 2 ключа какой-то странной формы. На загорелом обветренном лице старика играла ясная тихая улыбка. «Пожалуйте, господин, в мою келью. Что же стоять на солнце? Охотились, должно быть». Дед бодро встал и широко открыл дверь хаты. Мы вошли. В прохладных полутемных сенях стояли деревянные катки, покрытые чистыми сосновыми досками. Лежало несколько старых бредней, а на полках была расставлена глиняная посуда, как оказалось, работа самого деда Карпа. Стены хаты были чисто выбелены звездкой. В красном углу под образами стоял небольшой стол, покрытый каемчатой скатертью, а по стенам были развешаны пучки сухих трав. Пахло душистой липой и пряными цветами. Солнечный свет широким ярким снопом врывался в окошко, и под ним ярко горели вызолоченные венчики на иконах, блестели и переливались разноцветные стекла дешевой лампадки, веяло тишиной и миром. Мы уселись на деревянной скамье, а дед принялся хлопотать над самоваром. На полке под образами лежали книги в старых затасканных переплетах. Здесь были Евангелия, Библия на церковно-славянском языке и календарь 1872 года. Одна из страниц была заложена обрезком красного кумача. Очевидно, дед Карп скрашивал одиночество чтением. Не без любопытства всматривался я в убогую обстановку сильного духом старика, о котором священник соседнего села говорил как о человеке не от мира сего. О своей прежней жизни редко с кем беседовал старик. Известно только было, что дед Карп когда-то был одним из самых богатых купцов-старообрядцев посада ветки Могилевской губернии. Вниз по Днепру до Киева и даже до Екатеринослава ходили его барки, нагруженные хлебом, а амбары и склады товара были и в Могилеве, и в Минске. Рассказывали, что у него были и жена, и сын, но давно умерли, что он раздал все свое богатство и пришел доживать век в лесу в одиночестве, как истый отшельник-монах. Дед не любил, когда его об этом расспрашивали. Что было, то прошло. Назад уже не вернется. А жить уже, слава Богу, недолго, говорил он особенно любопытным собеседникам, и на этом прекращал разговор. Окрестные жители знали его как благочестивого человека и лекаря, и со всеми своими нуждами стучались в его дверь. Придавит ли человека какое-нибудь безысходное семейное горе, заболеет ли кто в семье или просто захочется отвести душу от ежедневных дрязг, все они от мала до велика идут на пасеку. Дед лечит болезни настойками целебных трав, читает главы Евангелия, утешая тоскующих, дает всевозможные советы практической жизни. Дед вошел, принес шипящий самовар, связку баранок и большую посудину душистого сотового меда. За чаем мы разговорились. «Не скучно тебе жить здесь одному?» «Чего же скучать? Кругом благодать Божия. Лес шумит, птицы по зорькам перекликаются. Всякая трава по-своему шепчет и силу свою имеет. Ты, барин, только вслушайся да пойми, что всякая тварь говорит, и сердце твое, как птица, заколышется да забьется. Красота Божия в лесу. Да, летом хорошо, но зимой ведь жутко и скучно. Я думаю, твою келью с крышей заносит. Заносить-то оно заносит, но на все воля Божия. А только и зимой хорошо. Зайчишки к самой двери подбегают, я им хлебные корочки да капусту бросаю. Снегири краснобокие на вишнях посвистывают, синицы стрекочут. Что зимой, что летом, одинаково благодать да красота Божия. Вам, горожанам, не понять этого. Отступил от Господа человек, и ни твари Божией, ни брата своего не любит. Что, разве не правду говорю? Правда, согласился я, и разговор на минуту замялся. Ну, а чем ты живешь, дед? Деньжонки свои имеешь, что ли? Прежде имел, да большой от них соблазн и погибель. Нет теперь у меня ничего. Вот мед продаю, грибы сухие в город посылаю. У Господа Бога милости много, на всех хватает. Грех запасы чинить. Смерть, что рубаха к телу близка. Ни веси, ни дня, ни часа. Богатством да корыстью ни души не успокоишь, ни жизни вечной не стяжаешь. Скорее верблюд пройдет в игольное ушко, чем войдет богач в Царствие Божие. Был я богат, да миновал меня Бог от богатства». «А в церковь часто ходишь? Тебе очень далеко?» «Нет, недалече. Лесом-то дорога неутомительна. Идешь, смотришь да слушаешь. Укрепляет пока Господь. А может, как стар совсем стану, ближе к селу да к погосту переберусь». «А давно ты здесь живешь?» «Да годов 20, а может, и все 25 наберется. Прежде я жил за Днепром, в Черниговской губернии. Тоже пасеку держал. Ну и пчела там не пошла, и народ озорной. Все нет-нет, да и норовит тебе, чем попало, досадить. Креста на груди не чтит». «А сколько тебе лет?» Мне-то восьмой десяток к концу подходит. Дед задумался. Солнце клонилось к западу. Его косые лучи ярким красноватым светом скользили по стволам сосен, золотом горели развесистые вершины высоких берез. Я поблагодарил его за гостеприимство и стал прощаться. Он не удерживал. «Будешь в лесу, заходи снова отдохнуть, чайку попить, побеседовать». Мы вышли из пасеки. Лес уже собирался на отдых. Угасал ровный свет на его вершинах. Сонно посвистывали мухоловки да зяблики. Слышнее разносился в бодром воздухе смолистый запах сосны и грибов. Тихо опускалась чудная ночь. Окутывала полным непроницаемых тайн покровом громады дерев-великанов и сеяла повсюду чарующие сны и безмятежные грезы. И вспомнились мне слова: «Пойми, что говорит тебе всякая тварь, что шепчет лес, и не будет в сердце твоем ни уныния, ни злобы». Сейчас прозвучит еще один рассказ, который был опубликован в начале 20 века в журнале «Русский паломник». Он называется «Добрый инок». Много воды утекло с тех пор, как произошло мое знакомство с отцом Марком. Окажется, что это случилось недавно. Все подробности этого события, сыгравшего важную роль в моей жизни, несмотря на время, сохранились в моей памяти, а фигура отца Марка, как живая, стоит перед глазами. В ту пору я, 9-летний ученик Эннского духовного училища, круглый бесприютный сирота, чтобы не нарушать спокойствие начальства, ссылался, как мы выражались, вместе с другими подобными мне бездомниками, в Кий-монастырь на все летние каникулы. Жилось нам здесь вольготно. Излюбленным местом у нас был огромный монастырский огород. Не проходило дня, чтобы мы всей ватагой не совершили сюда опустошительного нашествия. Отец Марк заведовал монастырским огородом, а потому был вместе и нашим врагом. При встрече с ним мы почтительно сворачивали с дороги. «Уже попадетесь», — ворчал он тогда. Появление отца Марка в огороде доставляло нам величайшее удовольствие. «Отец Марк идет», — проносилось между нами. Мы делали вид, будто ничего не замечаем. «Это что такое? Опять здесь», — грозно возглашает он, направляясь в нашу сторону. Близко подпустив его к себе, мы стремительно вскакиваем и в рассыпную. «Отец Марк за нами». «К отцу игумену право пойду. Ишь, пострелы, вольница!» — задыхаясь, произносил он после бесплодной беготни за нами. Мы начинаем теребить его за полы подрясника и всячески стараемся вызвать на повторение погони. Но он знает, в чем дело. Бессильно махнет рукой и уйдет. А мы снова располагаемся между грядами. Как не бдительны и зорки были мы к появлению отца Марка, но как-то просмотрели. «Попались такие голубчики», — торжественно провозгласил он, незаметно подкравшись к нам. «Теперь я вас». Товарищи мои, не потеряв присутствие духа, пустились по обыкновению во все стороны, а я стоял, испуганно глядя на отца Марка. «Давно добираюсь, давно», — протянул он руку к моим вихрам. Я прибегнул к единственному средству, в пригодности которого убеждался в подобных случаях неоднократно. Пустился в слезы. Отец Марк, должно быть, не ожидавший ничего подобного, остановился. «Как тебя зовут?» — растерянно спросил он. «Павлик. Родители-то у тебя есть?» «Нету». Отец Марк еще более растерялся. «Так что же ты раньше-то не сказал?» «Пойдем ко мне», — неожиданно переменил он тон, взяв меня за руку. В келье у отца Марка причудливо распевал кипящий самовар. «Садись, чаю попьем», — ласково обратился он ко мне. Я, закрыв рукой глаза, уселся. Отец Марк налил чашку и положил передо мною кусок сахару. «Пей». Я нет-нет, да и всхлипывал. Эк ведь разошелся.
«Больно тебе, что ли?» — взглянул он на пострадавшее место моей головы. «Нет, не очень. Ведь сам же чудак-то эдакий виноват». «Сорванцы, прости, Господи!» — с сердцем проговорил он. «Ведь, думаешь, не жалко вас, сироты вы бедные?» «Спасибо!» — смотря куда-то в сторону, поблагодарил я отца Марка, когда выпил стакан чаю. «С Богом!» — отвечал он. «Да постой-ка, вот тебе еще!» — сунул он ломтик булки. «Завтра приходи опять!» Я радовался неожиданному исходу. С этого дня началась моя дружба с отцом Марком, не прекращавшаяся до его смерти. Келья его стала постоянным моим местопребыванием. С утра забирался я туда без всякого приглашения. Садился за чай, за обед. Неизменно сопутствовал отцу Марку во всех его прогулках, болтая ему все, что приходило на ум. «Эх ты, ягоза, ягоза», — промолвит иногда он. «А умеешь ты по-славянски читать?» — как-то неожиданно спросил отец Марк. «Еще бы! Ну так прочтем по вечере до акафист сладчайшему». Мы становимся перед иконами, я с книгами впереди, а отец Марк сзади. И начинаем по вечере. «Господи, помилуй меня грешного!» — сокрушенно вздыхал он, слушая мое звонкое чтение. Во время акафиста отец Марк опускался на колени и горячо молился за меня. «Господи Иисусе Христе, помилуй раба Твоего, сирого отрока Павла. Спаси его, Матерь Божия! Сохрани его под кровом своим, дай ему разум, пособи ему в учении». Слышал я простые искренние слова отца Марка и, охваченный молитвенным настроением, опускался на колени. «Молись, молись, Павлик, Господь не оставит, он сироту и вдову приемлет». Я полюбил чтение по вечере, утренне и иногда сам заявлял. «Отец Марк, будем сегодня читать». Как же, радостно соглашался он. Иногда вместо чтения мы пели. Чаще всего или помощник и покровитель, или же волною морскую. Любимое песнопение отца Марка. Лето незаметно подошло к концу. Нам пора было отправляться в училище. Радостно настроенный предстоящей встречей со своими товарищами, сияющий, я влетел в келью отца Марка. «Отец Марк! Я сегодня еду, пришел проститься». «А, сегодня?» — как бы испуганно переспросил он, отвернувшись к столу. Губы отца Марка как-то особенно дрогнули. «Прощайте, отец Марк», — произнес я, храбро направляясь к двери. Мне вдруг стало невыносимо больно смотреть на отца Марка. Слезы начинали подступать к горлу. «Постой, постой, простимся как следует», — услышал я дрожащий его голос. Я остановился и зарыдал. «Спасибо вам, отец Марк, спасибо!» «Ну-ну, полно, что ты!» — захлебался слезами отец Марк. Мы молча опустились на стулья, понурив головы, стараясь не встретиться взорами. «Помолимся!» — положил он конец тягостному молчанию, поднимаясь с места. «Смотри же, не забывай Бога! Молись каждый день! Учись хорошенько, не шали!» — наставлял он. «Господь благословит!» Наша бричка уже выехала за монастырские ворота. Я начинал успокаиваться, как вдруг показался отец Марк с развивающимися волосами в одном подряснике с узелком в руке. «На тебе на дорогу!» — поравнявшись с воском, подал он узелок. «А это на гостинцы!» — сунул он в руку кредитку. «Прощай! Господь не оставит! Не скучай!» Отрывисто проговорил отец Марк, круто направляясь обратно. И все время пребывания в училище я проводил каждое лето в этом монастыре. Отец Марк всегда встречал меня с распростертыми объятиями. «А, приехал, приехал!» — едва выговаривал он от радости. «Пойдем, пойдем скорее ко мне». Келья у него была в том же самом виде, в каком и оставалась. Точно прошел не год с моего отъезда, а день. «Ну-ну, сказывай, как там жил. Что у тебя нового?» — закидывал он меня вопросами. И я без утайки выкладывал отцу Марку мою жизнь за время разлуки. Малейший успех с моей стороны вызывал в нем неподдельную радость. «Вот спасибо, утешил, ай да ты!» — восклицал он. Отец Марк, участливо вникая во все мои нужды, заменял мне и отца, и мать. Благодаря бесконечной доброте мне не пришлось испытать все тяжести суровой сиротской доли. «Пиши, как деньги понадобятся, пришлю», — неизменно слышал я от него при каждом отъезде. Позже, когда мне уже не было необходимости проводить лето в монастыре, я считал своим долгом навещать отца Марка, чем доставлял ему величайшее удовольствие. «Ну, спасибо, спасибо, не забываешь старика», — оживлялся он. Погостив недельки две, я, обновленный бесхитростными и теплыми беседами, с запасом новых сил уезжал из монастыря. Время брало свое. Годы заметно отражались на отце Марке. Он посидел, сгорбился и частенько жаловался на здоровье. «Эх, Павлик, старею, шибко старею. Глаза плоховато что-то, да кости при погоде ой как ноют. Видно, помирать пора. Что же будет с меня? Пожил и довольно, и честь надо знать», — говаривал он при наших свиданиях. Сердце у меня болезненно сжималось при виде старческой фигуры отца Марка. Слезы невольно подступали при этих словах. «Помру, скоро помру», — повторял отец Марк при последнем свидании. «А вот что, Павлик, дай-ка я тебя благословлю. Господь знает, придется ли свидеться, а так все же лучше. Ведь тебя некому и благословить-то». Он благословил меня иконой Богородицы. Прощание наше на этот раз вышло особенно трогательное. Обнявшись, положив голову друг другу на плечи, мы горько рыдали. Отец Марк вышел на крыльцо и, приложив руку к заплаканному лицу, стоял до тех пор, пока не скрылся от его взоров увозивший меня тарантас. Больше мне не пришлось свидеться с дорогим и добрейшим отцом Марком. Его предчувствие смерти оправдалось скоро. Возвратившись от службы, отец Марк почувствовал себя худо. Едва успели его исповедать и приобщить святых тайн, как он скончался. «Я люблю бывать на могиле отца Марка и переноситься в прошлое. Слезы невольно навертываются, когда встает в моей памяти образ добрейшего инока, заменившего мне отца и мать. Ему я обязан многими беспечальными днями детства и юности». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Валентины, Елены, Отроковицы Екатерины, болящего младенца Анны, Елены, Алексея, Татьяны, Александра, Натальи, младенца Никиты, Сергея, иеромонаха Андроника, болящей Людмилы, Надежды, болящей Лидии, Любови, Алексея, Дмитрия, Дарьи, Дмитрия, Елены. И о упокоении Иоанна, Андрея, Илии, Нины, Николая, Анны, Алексея, Марии, Николая, Зинаиды, Александра, Пелагии, Сергия, Ульяны, Алексея.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. То, что сейчас происходит на Украине, нас очень беспокоит, но, с другой стороны, мы получаем информацию, иногда, мне кажется, достаточно однобокую. И очень хочется выяснить, что думают на Украине о том, что происходит. Понятно, что в западных областях думают одно, в восточных – другое, в южных – третье. В Крыму уже не только думали, но уже и совершили ясные и очевидные поступки. Я попытался связаться с одесситами, с тем, чтобы узнать, о чем думает Одесса, потому что Одесса всегда была городом вольным, городом русскоязычным. И знание о том, чем живет Одесса, я думаю, будет не бесполезно для всех нас. Итак, первый мой собеседник – это Сергей Игоревич Бурда, известный художник и иконописец. Добрый день!
Добрый день!
Сергей Игоревич, как вы видите ситуацию в Одессе? Собственно, и вы, и наверняка вашу точку зрения разделяют многие одесситы. Каковы настроения в Одессе сейчас в связи с последними событиями?
Одесса всегда была спокойный город. И на любые демонстрации Одесса отвечала юмором, спокойствием, и всегда все занимались своими делами. Но с недавних пор здесь, в общем, последние события начали людей будоражить. Поэтому есть люди, которые категорически против правительства сегодняшнего, есть, которые категорически за. И все это, в общем, выливается на улицы. Не в большом количестве это все людей, но это есть. К сожалению, противостояние усилилось из-за того, что пошли аресты. Это все знают, и Россия, и Украина, и Киев.
Нет, к сожалению, мы не знаем здесь, в Москве, значит, совершенно.
Арестовали лидера, значит, пророссийской организации, которая организовывала митинги. Это за федерацию, прежде всего. Вот, за то, что правительство нелегитимно. Собирались большое количество людей, они собирались в центре города, шли маршами, значит, все это заканчивалось. У нас в парке Шевченко, в Александровском парке, на Аллее Славы, вот, мирно исключительно все это было. Но, значит, этот человек арестован, он сейчас находится в Киеве. И есть слухи, что арестован ряд других деятелей такого же плана. Это Днепропетровские и вот в тех краях. Есть в Фейсбуке информация, что не все себя очень хорошо чувствуют, вплоть до избиения, кома там и все остальное. Поэтому народ взбудоражен. Сейчас на Еврейской стоят палатки.
На Еврейской улице, потому что в Москве улице. Мы не знаем, что такое на Еврейской.
Да. На Еврейской улице напротив СБУ стоят палатки. Там развиваются флаги Одессы прежде всего. Вот. Флаги, лозунги за федерацию. И, конечно же, флаги России, потому что люди сейчас настолько сбиты с толку, что они не знают, где искать опору, на кого опереться, где искать закон, как, в общем, дальше жить, к кому обратиться в случае какой-то беды или просто нападения.
Одесса всегда была свободным городом, ощущала себя наследницей Порто-Франко, идеологии Порто-Франко, свободного порта. И всегда была интернациональна. Вот вы говорите, Еврейская улица, в Одессе была Итальянская улица, греческий рынок. Но вместе с тем Одесса была всегда русскоязычным городом, который, как вы верно сказали, жила мирно. Все же настроение сейчас, вот пробендеровское какое-то, про украинской идеологии, оно сейчас преобладает или преобладают вот эти интернациональные краски в жизни города?
Вы знаете, я как раз отношусь к тем обывателям, которые занимаются своим делом каждый день. И таких большинство. И я вам могу сказать, что большинство людей не бегало, в общем, по площадям и Майданам, а просто занималось своим делом. И я могу вам сказать мнение этих людей, вот этих обывателей простых, им это очень все мешает. Это все очень действует на нервы. Зима пролетела незаметно из-за того, что сплошной стресс. Бендеровцы, не бендеровцы, Европа, Макдональдсы, Америка, вся вот эта вот ерунда с этими раздаванием пирожков и прочее. Вот безобразием, которое превращает нашу страну в какую-то негритянскую республику, независимо от идеологии, не буду вдаваться в подробности и в историческую правду, это все очень мешает людям жить. Поэтому изо всех сил, вот все мои знакомые пытаются, то есть делают свое дело, ходят на работу, там, вот сейчас начался подготовка к сезону яхтенному, вот в яхт-клубе оживает жизнь, и все это происходит, но у каждого есть вот эта вот шестая, седьмая мысль, что все это может рухнуть, и это очень психологически, это очень давит.
А возможно ли в Одессе вариант Крыма?
Вы понимаете, дело в том, что сейчас нынешняя власть, опять же, я не буду говорить, легитимно, нелегитимно, нынешняя власть, еще раз подчеркиваю, пошла в атаку. То есть арестовываются люди, которые имеют любое другое мнение и которые считают себя лидерами. Лидеры они или нет, но они считают себя лидерами. Это все как бы вот повторение, как любой нормальной революции. Это все считается контрреволюцией, и это считается ситуация, которая льет воду на мельницу врага. А враг сегодняшнего дня у нас Киев говорит, что враг у нас Россия, к сожалению. Будет вводиться паспортный контроль, визовый режим. И вот сегодня я видел с утра по телевизору министра культуры. Я не знаю этого человека. Его вообще практически никто не знает, что это за культура и что это за министр. Но он заявил, что все деньги, которые бюджет на год отдавал на культуру, сейчас перенаправлены на военных, на обеспечение армии и так далее. Это все, опять же, я повторяю, что все очень мирно у нас, все спокойно. Вы можете пойти на базар, в магазин, в кинотеатр. Вот недавно прекрасный концерт провели у нас в филармонии. Все хорошо. Но все это очень как-то людям действует психически на нервы.
Спасибо большое. Мы говорили по телефону с известным иконописцем и живописцем в Одессе Сергеем Игоревичем Бурдой. Спасибо, Сергей Ильич. Благодарю вас.
Всего вам самого доброго. До свидания.
У нашего микрофона известный одесский журналист Евгений Михайлович Голубовский. Евгений Михайлович, вы уже, наверное, лет 30 или даже 40, знаете все, что происходит в Одессе. Вот каковы сейчас настроения в городе? Чем живут люди? Как они оценивают ту ситуацию, которая происходит в Украине? И как они оценивают то, что происходит вокруг Крыма? Что сейчас владеет умами одесситов?
Вы знаете, я думал, что, пережив одну войну, Великую Отечественную, я уже до следующей войны не доживу, поскольку, так сказать, ядерное оружие как-то обезопасило вроде бы мир от военных действий. Но, оказывается, я был неправ. Войны возможны, причем возможны на территории достаточно близкой. В Одессе, я бы сказал, более или менее спокойная атмосфера. Одесситы все так же гуляют, я бы сказал, флонируют по городу, работают все те частные предприятия, которые работали. Но настроение, наверное, не самое лучшее. И скажу хотя бы из таких вещей. Я веду студию поэтов «Зеленая лампа». Вчера, если обычно у нас приходит человек 40, вчера было человек 20. Люди как-то встревожены. Потому что то, что произошло в Крыму, аннексия Крыма, в конце концов, может стать началом аннексии и всей Украины. В конце концов, мы помним из истории, как когда-то Буденный шашкой наголо мчался на Варшаву. Правда, Пилсудский не дал взять Варшаву. Но сегодня нет ни Буденного, ни Пилсудского, а память осталась. И да, если подводить итоги, состояние в городе нормальное, люди работают, люди пишут картины, пишут стихи. И все-таки, конечно, ощущение, так сказать, определенной тревоги, поскольку никому не нужна война, никому не нужны военные действия. Какими бы красивыми словами это все не представлялось.
Игорь Михайлович, а все же, у нас привыкли считать так, если русскоязычный, то значит, безусловно, поддерживает действия России. Вот в Киеве мне говорили киевляне. Игорь Михайлович, вы знаете, не заблуждайтесь, хотя мы говорим по-русски, но мы хотим жить в Украине. Вот как Одесса это оценивает? Ведь она была всегда свободным городом.
Я думаю, что деление на русскоязычных и украиноязычных — это не самое верное деление. Одесса помнит времена Одесской республики. Сейчас Венеция добивается права стать Венецианской республикой в составе Италии. Конечно, шучу, ни о какой Одесской республике речи не идет. Думаю, что в свое время Черновол, который баллотировался на пост президента и тогда говорил о федеральном устройстве Украины, правильно мыслил, что разные зоны должны иметь, так сказать, разные свои законы, способы, так сказать, управления от государства народом. Этого не произошло, и это оказалось достаточно сложной проблемой для Украины, действительно, объединить Запад и Восток. Дело не в языке, дело в разных ментальностях. Мне кажется, что вот эта военная акция, она не усилила там притяжение к Москве, а скорее, так сказать, заставила задуматься над тем, что и в наше время возможны военные операции на чужих территориях.
Спасибо, Евгений Михайлович, исчерпывающе. Я благодарю вас за такую интересную оценку.
Пожалуйста.
Думаю, она будет полезна нашим слушателям в разнобое тех мнений, которые нам предлагают. Ваше мнение все же особенное и достаточно убедительное. Спасибо вам большое. Мы беседовали с Евгением Михайловичем Голубовским, известным одесским журналистом, патриархом одесской журналистики. Спасибо, Евгений Михайлович. Дорогие друзья, многие из вас знают, кто-то не знает, но мои родители живут на Украине и живут в Одессе. Мой отец, заслуженный капитан, 50, а может быть уже и 60 лет работавший во флоте капитаном супертанкеров, живут сейчас, вот мама и папа живут в Одессе. Я хотел бы их знать, мнение как рядовых одесситов, обычных людей, которые живут в центре Одессы, наблюдают все, что происходит сейчас и по телевизору, и в жизни. Итак, папа. А папа мой Константин Евгеньевич Никифоров, капитан морского флота. Скажи, пожалуйста, каково настроение одесситов после того, что произошло с Крымом, вот то, что происходит сейчас в Украине, как это все оценивается? Каково настроение? Самым общим порядком даже.
Ну, как сказать, я же не общественный деятель, поэтому мало общаюсь с людьми, но поверхностно могу сказать, что, в общем-то, непосредственно в Одессе, ну, как бы, если взять такой срез, относительно, будем говорить, интеллигенции и простых людей, то же самое. Ну, такая настороженность. Почему? Потому что то, что, скажем, Крым решил выйти из состава Украины, в общем-то, приветствуется. А в отношении всей Украины, значит, мысль такая, что Украина желательно бы, чтобы была Украиной, но не адской и не бандеровской, а федеративным государством, где бы было больше демократии и было возможно каждому району свою показать возможность и идентичность, так что ли, в таком порядке. Но интеллигенция там вообще хочет, чтобы все было хорошо, но бескровно, естественно, и чтобы все и овцы, и волки были сыты. Но, как говорится, тут проходят дискуссии. Но дискуссии проходят уже под присмотром, как говорится, пришедших к власти сил. То есть те, кто критикует чересчур Украину, это сразу же становятся москалями, которых можно трепать и прижимать к ногтю. Но вот недавно на днях была такая акция, например, это уже антироссийская. Группа автомобилистов возила по городу манекен Путина в смирительной рубашке. Артиста кричала «Слава Украине!» 5-10. И, конечно, в итоге целью была какая? Привести Путина к психиатрической больнице и сдать его, как, ну, будем так говорить, как сумасшедшему взял слишком на себя многое, не послушал там их, а они это все знают. И, кажется, оставили это чучело у порога сумасшедшего этого дома. Самое главное, да, заключается, всякие могут быть высадки, а реакция официальных лиц, этих милиционеров, никакой, никакой. В общем-то, на глазах всех оскорбляют президента. Я хотел бы посмотреть, как реагировали милиционеры, если бы такие же чучела возили бы Обама или Меркель. Сразу бы ребят призвали в порядок. А тут, значит, спокойненько все прошло. А эти автомобилисты, их было много, и они оказались неизвестными.
А это были одесситы все же или приезжие?
Ну, кто их знает. Ну, ясное дело, по номерам можно было бы определить, кому принадлежит автомобиль. Ну, такого расследования нет, только было сообщение, и все. Ну, дело в том, что сейчас Одесса, ведь это пора бы уже и в России понять, что даже Одесса не состоит из одесситов. За 20 лет, за счет того, что здесь много институтов, поступило много молодежи учиться в этих институтах. Это уже около 20 с лишним институтов. И вот они, часть разъехалась, получив образование, а часть осталась здесь. И они, как говорится, несут вот эти вот несчастливые свои взгляды на жизнь. Здесь уже внедряются, как бы, и выдают их за взгляды, как бы, одесситов. Никакие не одесситы. Конечно, одесситов-то вообще мало, а все остальные, как говорится, ну, трудно сказать. Это уже начинаются мои эмоции. Все в Одессе функционирует, учреждения, магазины, рынки и все такое прочее. Но периодически собираются митинги на Думской площади, здесь на Куликовом поле, ну, небольшие группы людей. Ну, это все в пределах нормы, без драк, а только с криком. Покричат и расходятся. Вот такое мое наблюдение.
Спасибо большое. Женщины – самая свободная часть нашего общества. Да, я хотел бы, чтобы и мама Алевтина Ивановна Никифорова тоже сказала свое мнение. Как она, женщина, независимая, свободная одесситка, оценивает то, что происходит в Одессе.
Да, я слушаю.
Мамочка, ты в эфире, да, поэтому, пожалуйста, скажи, какие настроения в Одессе?
Да какие настроения? Женя, я себе уже сказала. Молодые, здоровые, без всяких принципов. Им бы побазлать только. Папы с мамой их кормят, этих кобелей молодых. По 16, 15, 18 лет. Шляются по городу. Я же тебе сказала уже, сделали чучело Путина. Вот, смирительную рубашку одели его, таскали по городу, хохотали, веселились, все. Потом подошли к сумасшедшему дому, оставили его там и ушли. Все. Вот и все дела. Вот эти все путчи, вот это все, вот это Майдан и все. А я сказала папе так. Вот если бы им, сволочам, вот этим вот молодым, вот, даже уже ничего не надо это само делать, а чтобы они вот так вот пришли, вот так как мы были в этом самом, в Омске жили, я приходила со школы и просила у бабушки: бабушка, дай хоть корочку хлеба, вот им бы корочку хлеба, они бы тогда мозги у них заработали, они бы стали работать, а не вот так шляться по улицам и ни черта не делать. Вот и все. Они развлекаются. Они даже, между прочим, если их спросить, а ты идешь куда-то, а какой принцип у тебя, что ты это, никто этого ничего не скажет. Вот из этих идиотов молодых никто ничего не скажет. Вот и все.
Ну, а зрелые?
Старики, по-стариковски, все работает потихонечку. Поликлиники, магазины, супермаркеты ломятся от товаров, от всего этого самого. Живем спокойно себе, все. Вот поехали сейчас, накупили на 2 месяца, наверное, товара себе. Затолкали в холодильник, и все. И теперь будем оттуда только вытаскивать, и все. Вот и все дела, Женечка.
Спасибо, мама, папа. Спасибо, наши замечательные корреспонденты из Украины.
Да не за что. Только жалко, что вот эта Украина объявляет войну. Идиоты, ты понимаешь? Я только удивляюсь, насколько, ну хорошо, молодые, у них действительно мозгов нет. Но есть же там уже и такие, какие уже и под 50 лет, и все. Нет ни одного умного человека, который бы действительно сказал: да, я за Украину, я за это, я жизнь отдам. Да не пега. И все, все развлекаются. Все сидят в своих офисах, все же отсиживают свои там штаны. И все, больше ничего. Вот так вот, сыночка.
Спасибо большое. Это был голос одесской женщины, моей мамы, Алевтины Ивановны Никифоровой. Я прошу простить наших слушателей за ее откровенный тон, но это вот так вот женская половина Одессы реагирует на то, что происходит. Я думаю, что это все равно полезно узнать, как люди... Обыкновенные люди реагируют в Одессе, а это часть все-таки Украины, на то, что там происходит. Спасибо большое. Простите за какие-то накладки технические, которые у нас были в этих включениях. Но это естественные вещи. Итак, вы слушали обозрение мнений рядовых, но вместе с тем значимых людей в Одессе о том, что происходит в Одессе и на Украине.